В воскресенье после 19 часов программа «Дым Отечества». Кто победил во Второй мировой войне, СССР или антигитлеровская коалиция? 24 июня 1941 года президент США Рузвельт заявил о готовности американского правительства предоставить помощь Советскому Союзу в войне против Третьего Рейха. После 19.30 тема программы «Северный Кавказ. Война или мир?» 25 июня 1944 года постановлением Верховного Совета РСФСР упразднена Чечено-Ингушская Республика. Гость программы – член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Программа «Дым Отечества» в воскресенье, начиная с 19 часов.
Ну что, приступим?
Московский ипотечный центр, профессионал на рынке недвижимости, предоставляет радиослушателям «Эхо Москвы» возможность улучшить свои жилищные условия, помогая продать, купить или обменять недвижимость в Москве и Подмосковье. Звоните 961-00-05, 961-00-05. Товары и услуги, рекламируемые на «Эхе Москвы», сертифицированы. Программа Виталия Демарского и Владимира Рыжкова. «Дым Отечества».
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире «Эхо Москвы», очередная программа «Дым Отечества». И мы ее ведущие.
Владимир Рыжков и Виталий Демарский.
Рыжков нарушил.
Мы все время не можем договориться, кто из нас кого первым представляет. Ну, короче говоря, Виталий Демарский и Владимир Рыжков в эфире.
Ну, вот теперь мы договорились. И мы уже тоже договорились об этом достаточно давно, что Владимир Рыжков вам рассказывает о двух темах, которые мы сегодня будем обсуждать, и почему именно эти две темы вышли сегодня на обсуждение.
Да, как всегда, мы предложили с Виталием Демарским, выбрав из бесчисленного числа событий, которые были в истории, 12. Как всегда, мы вам предложили на голосование выбрать, какая тема кажется вам наиболее интересной. И надо сказать, что на этой неделе, эта неделя остается под знаком начала Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года. И с довольно большим отрывом по вашему голосованию победила тема «Кто победил во Второй мировой войне, СССР или антигитлеровская коалиция?». С этой темы мы сегодня начнем нашу беседу. А толкнулись мы вот от какого события. Сразу после начала войны, на второй день, 24 июня 1941 года, президент США Франклин Рузвельт заявил о готовности американского правительства предоставить помощь СССР в войне против Третьего рейха. И помощь начала оказываться уже буквально в первые месяцы после немецкого нападения на СССР. И мы об этом поговорим более подробно. Кроме того, на этой неделе была масса интересных событий. Например, француз Пьер де Кубертен в 1894 году на этой неделе учредил Международный олимпийский комитет. 23 июня 18 года в Омске, занятом чехами, так называемыми белочехами, было сформировано Временное сибирское правительство. 26 июня 836 года умер Руже де Лиль, композитор, автор Марсельезы, нынешнего французского гимна. А 29 июня 1849 года родился Сергей Юрьевич Витте, российский премьер и великий российский реформатор 100 лет тому назад. Но, как я уже сказал, победила тема заявления Рузвельта о помощи СССР после нападения Гитлера. А во второй половине нашей программы мы отталкиваемся от такого события, а именно 25 июня, то есть на этой неделе, в 1944 году, Верховный Совет РСФСР тогда упразднил Чечено-Ингушскую Республику. Это произошло через несколько месяцев после депортации чеченов и ингушей. И у нас будет гость во второй половине нашей программы, Александр Черкасов, член правления общества «Мемориал». И мы с ним поговорим на тему «Северный Кавказ. Война там сейчас или мир?».
Ну, вот такая программа наших действий. И давайте сразу возьмем быка за рога, то есть возьмем первую тему, это кто победил во Второй мировой войне, СССР или коалиция. Я задаю вопрос Владимиру Рыжкову такой. Вот, Вал, тебя не удивляет вообще, что эта тема победила в нашем голосовании? Почему она победила? У нас, в общем-то, люди, судя по тому, уже сколько мы достаточно давно ведем эту программу, у нас обычно все-таки выигрывают темы, больше связанные с современностью.
Какие-то актуальные, которые буквально
какой,
сейчас.
Почему, да. Почему с большим отрывом, причем побеждает вот тема чисто историческая? Каково звучание этой темы сегодня?
Я вот тоже, я, честно говоря, я признаюсь сейчас нашим слушателям, не знаю, не помню, признавался в этом или не признавался, что мы с Демарским Дымарским очень редко угадываем, очень редко. Ну, может быть, в одном случае из 10 угадываем, какую тему выберете вы, наша аудитория, потому что мы чаще всего ошибаемся. Меня удивило то, что вот на этой неделе люди, наши слушатели, проголосовали за вот эту тему, кто победил, СССР или коалиция. Я попробую объяснить, Виталий, почему это произошло. Мне кажется, что это произошло в силу того, что это дискуссионная тема по-прежнему. Это по-прежнему дискуссионная тема. А сейчас идет попытка пересмотра вообще всей нашей истории 20 века. Вот, как мне сказали буквально сегодня, выйдет все-таки...
В сторону ее лакировки.
Да, в сторону лакировки. Как мне сказали сегодня, вот этот злополучный учебник, который, значит, признает Сталина эффективным менеджером и стремится представить нашу отечественную историю 20 века как счастливую эпоху, как счастливые 100 лет, он все-таки выходит, он поступит в наши школы, и по этому счастливому прошлому, по этому счастливому учебнику будут учиться наши дети. В то время как на самом деле 20 век для нашего народа был трагическим, пожалуй, самым трагическим за всю историю нашего народа и всех наших народов. Поэтому, как мне кажется, вот эта болезненность нашей истории, болезненность вот этой борьбы за интерпретацию истории и вывела тему сегодня на первое место.
Ну, я объяснение принимаю. Думаю, что действительно это так. Вынужден с тобой согласиться. Но все-таки, если мы уже перейдем к самой этой теме, кто победил, и вот продолжая в какой-то степени то, что сказал Рыжков, нетрудно обратить внимание, если посмотреть на все наши учебники, историческую литературу. Хотя, надо отдать должное, если вы зайдете в любой книжный магазин и посмотрите полки по военной истории, по истории Второй мировой войны, они полны разной литературы. Там все-таки разные трактовки, разные интерпретации, разные точки зрения там можно найти. Но они, вот эти вот, вся эта разность немножко на обочине, да, существует некая генеральная линия. Генеральная линия говорит о том, как, собственно говоря, заявил наш теперь уже бывший президент Путин несколько лет назад, что нужно подчеркивать только славные страницы нашей истории, о темных страницах не говорить. Победа в Великой Отечественной войне – это бесспорно славная страница нашей истории, это оспаривать
главная
никто не может.
Главная победа 20-го века,
да,
для нашего народа. И
если не единственная, такая, да, высокая, такая, да. Да. Но я бы еще к этому еще, может быть, полет Гагарина, да, бы добавил, хотя полет Гагарина – это все-таки достижение, ну, небольшой группы людей, там ученых, да, конструкторов, победа это действительно единственная такая всенародная победа.
Кстати, да? На прошлой неделе, помнишь, мы делали голосование, кто победил в войне, Сталин или народ, и с огромным перевесом, по-моему, более 80% респондентов «Эхо» однозначно сказали, что, конечно же, народ одержал победу в этой
войне. Но независимо от этого, все-таки нельзя терять некоего критического взгляда на собственную историю и даже на такое событие, как победа в...
Ну, а вот в этой связи я хочу тебя спросить.
Да, я хочу добавить здесь очень важная вещь. Надо отдать не то чтобы должное, надо объективности ради сказать, что в странах антигитлеровской коалиции, это Великобритания, Соединенные Штаты, Франция...
Основные страны,
потому
что там было, конечно,
гораздо больше, да. Союзники, да, которые, ну, в основном воевали, там тоже есть та же тенденция. Это, конечно, подчеркнуть собственное участие, подчеркнуть...
Или где-то немного сделать, ну, чуть-чуть скороговорочкой, скажем, как французы, да, им неприятно вспоминать 40-й год, им неприятно вспоминать Виши, им неприятно вспоминать, как их разгромили немцы.
Да.
Поэтому, я знаю, во Франции, ну, не очень они подробно в своих учебниках, да, рассказывают о начальном периоде
французы
войны.
Вообще больше в своих учебниках внимания уделяют Первой мировой войне, где они были, так сказать, бесспорными победителями. Вот. Но при этом, при всем при том, что там тоже существует, видимо, неистребимое желание подчеркнуть собственную доблесть.
Неистребимое, ты имеешь в виду для всех народов?
Для всех народов.
Для всех без исключения.
Да. там в то же время существует и критический взгляд на историю. Если мы возьмем, я вот смотрел там английские учебники, да, учебники истории, школьные учебники да. истории, там, ну, там вообще у них другая система, они предлагают несколько точек зрения, какую-то альтернативу.
Это и школьник должен, у англичан,
у англичан,
да?
И школьник mm-hmm. должен сам выбрать, да. Так вот, например, тот же Мюнхенский сговор, да, в общем-то, позорный, что говорить, да, он именно подан...
Как позорный.
Как позорный.
А у французов?
Ну, у французов там меньше вообще об этом сказано, да, угу. хотя известен факт, и в то же время есть и другая точка зрения в тех же английских учебниках, что, да, то, Чемберлен был робок, и Чемберлен действовал вроде бы неправильно, но, с другой стороны, пытаясь сохранить мир. Даладье, кстати говоря, когда он вернулся из Мюнхена да. с этим миром... Его народ встречал как героя национального. Даладье был... И, собственно говоря, там, по-моему, были даже главные заголовки, собственно говоря, всех газет, когда Даладье вернулся. Он привез нам мир. Да? То есть такое было стремление к миру, но при этом есть и другой взгляд, что это был сговор, что это был раздел Чехословакии за спиной самой Чехословакии, собственно говоря. Да?
И, ты имеешь в виду в учебниках современных?
В современных учебниках.
Сдается и та точка зрения,
и та и точка другая. Зрения, и та точка зрения. И, в общем, Виталий, и вот... в общем, там все понимают, вот... что это событие неоднозначное. Да? И с другой стороны, ну, понятно, что в такой же манере преподан, ну, такое несколько, можно сказать, даже зеркальное, да, событие, это сговор Сталина и Гитлера через, ну,
знаменитый
через
пакт Молотова-Риббентропа, да? Секретные протоколы,
секретные протоколы
раздел Польши
и так далее, да. И так далее. Если, кстати говоря, если уж на то пошло, если Франция и Англия там за спиной всех с ним, да, с Гитлером договорились о разделе одной Чехословакии, то мы-то с Гитлером договорились о разделе Польши, Румынии и Прибалтики. Пяти стран, да? Так что...
А до этого была еще финская война, где Советский Союз забрал часть финской территории.
Так что нам не хватает, с одной стороны, вот критического взгляда, ну, на события войны, с другой стороны... вот в желании возвысить вот эту победу, я не знаю, я не думаю, что этим можно возвысить, у нас постоянно идет недооценка и принижение роли союзников.
Вот я как раз хочу тебя спросить. Мы увидели, что наши союзники по Второй мировой войне все-таки с нюансами со своими интерпретируют историю. Да? Вот я посмотрел литературу и увидел, что, например, французы, действительно, ты правильно сказал, у них мирный договор 18-го года празднуется как общенациональный праздник,
да, 11 ноября.
А начало Второй мировой войны они сильно не любят вспоминать, потому что это, конечно, бесславное достаточно участие было во Франции во Второй мировой войне. Бесславное, назовем вещи своими именами. Англичане, как ты сказал, они дают и ту интерпретацию Мюнхена, и более положительную по Чемберлену, и резко отрицательную по Чемберлену. Также они дают под разными углами Молотова-Риббентропа. Да? Американцы, насколько я знаю, ну, они стараются достаточно объективно, но, естественно, они на первый план выводят свою роль. То есть война на Тихом океане, поставки по Ленд-Лизу, и вообще то, что половина экономики США, 50% ВВП США шло на участие в войне, на поддержку союзников, они об этом говорят, ну и не без оснований. А вот на твой взгляд, если говорить о нашем взгляде, взгляде наших властей, взгляде наших учебников на Вторую мировую войну, какие ты здесь видишь главные пробелы и главные проблемные точки, именно говоря о нашем официальном взгляде?
В нашем официальном главные пробелы, это то, что я уже сказал, это пакт Молотова-Риббентропа.
Ты имеешь в виду что? Что мы не очень охотно об этом говорим.
Мы не очень охотно об этом говорим.
Мы не можем,
я уже...
И ты имеешь в виду Катынь, эта история с непризнанием этого преступления.
Мы непризнанием этого преступления, зачем далеко ходить? Недавний пример, когда Вайда привез
свой фильм Катынь, да.
Его нигде не показали. Да?
Его так и нет в прокате.
Его не хотели показывать. Да? Я уже, по-моему, где-то говорил, и, может быть, даже не раз, в том числе там, в своей другой программе «Цена победы», победой. Да. Мы же до сих пор не объяснили нашему народу, ну, лежащую на поверхности вещь. Мы, почему у нас почему Великая Отечественная война не совпадает по срокам со Второй мировой войной?
Но она действительно не совпадает.
Да, нет, почему? Вообще откуда взялась Великая Отечественная война? Для того, чтобы зачеркнуть первые два года Второй мировой войны, когда у нас был другой союзник.
И фактически мы были союзниками Германии в тот период.
Разумеется, да. И хотя мы многоем об антигитлеровской коалиции, но в 1940 году Советский Союз был на пороге вхождения в антикоминтерновский пакт, который состоял, как известно, из трех
столиц. А еще в чем ты считаешь? Вот ты говоришь о вот этом странном предвоенном периоде, начиная с Московского договора.
И второе, конечно, у нас не любят говорить о первых двух годах войны, Великой Отечественной, я имею в виду.
Ты имеешь в виду 41-42?
41-42, особенно, конечно, провальные, я даже не знаю, какие слова, трагический был 41-й
трагический,
год. Трагический по количеству жертв, по количеству потерянной техники, по бездарности управления войсками.
Из 200 миллионов человек населения СССР, 90, по-моему, миллионов оказалось на оккупированной территории.
Нет, но это была катастрофа.
На треть снизился ВВП страны.
Которая, кстати говоря, и победа после такой катастрофы, я считаю, что это уже дважды подвиг, это трижды подвиг.
То есть вот вторая проблема – это первые два года войны.
Первые два года войны.
И ошибки, и потери, и так далее.
Да, бесспорно.
Еще что?
Ну, я думаю, что это самое главное. Ну, дальше.
Виталий, а вот тема коалиции, вот вечный спор Второго фронта, союзников, которые валяли дурака.
Тема коалиции у нас совершенно не отражена.
Включая ленд-лиз и так далее.
Да, о ленд-лизе у нас не любят говорить, хотя и поэтому я думаю, что если мы вот на улице сейчас проведем опрос, ну, если вообще, дай бог, чтобы кто-то знает, что такое ленд-лиз.
Ну, наверное, слово знают,
да.
Но,
а если и знают, то тебе подавляющее большинство, ничего не прочитав на эту тему, но только как бы на слух, усвоив некоторые вещи, тебе скажут, что ленд-лиз это такая, это мелкий эпизод Второй мировой войны.
А между тем я вот нашел такую цитату, ну, достаточно известная цитата, но уместная в нашей сегодняшней программе, маршала Жукова, который, наверное, как никто другой знал, о чем говорил. И вот он в одной из бесед, которая опубликована, сказал так, что вот сейчас говорят, говорил Жуков, что союзники никогда нам не помогали. Он имел в виду сталинскую интерпретацию войны. Но ведь нельзя отрицать, продолжал он, что американцы нам гнали столько материалов, без которых мы бы не могли формировать свои резервы и не могли бы продолжать войну. У нас не было взрывчатки, видимо, Жуков имел в виду особенно начальную, значит, стадию войны. У нас не было взрывчатки, не было пороха, не было чем снаряжать винтовочные патроны. Американцы по-настоящему выручили нас с порохом и взрывчаткой. А сколько гнали листовой стали? Разве мы могли бы быстро наладить производство танков, если бы не американская помощь сталью? А сейчас представляют дело так, что у нас все это было свое в изобилии.
Это Жуков уже говорил после смерти Сталина.
Естественно, до марта
1953. Жуков, понятно, он как военный говорит об этом, но не надо забывать еще об одном, что ленд-лиз кормил войска, потому что Советский Союз...
Знаменитая, я имею в виду, американская тушенка.
Ну, не только тушенка, там много что было, да. Потому что Советский Союз не мог прокормить свои войска в той ситуации, в какой был, когда огромная часть территории оккупирована.
До 30 сентября 1945 года, известные цифры, просто не лишние их повторять периодически, что летательных аппаратов было поставлено почти 15 тысяч по ленд-лизу, танков 7 тысяч, джипов-вездеходов 51 тысяча, грузовиков особенно много было, 375 тысяч и так далее. Это просто показывает,
хотя это очень тяжелые подсчеты, но гуляет такая цифра, что в пересчете на сегодняшние деньги, понятно, что тогда были доллары другие, да, общая помощь по ленд-лизу составила примерно 100 миллиардов долларов.
Ну, это, да,
кстати говоря, такой еще 100 миллиардов долларов. Еще, кстати говоря, такой маленький штрих, мы до сих пор вообще должны американцам. Ну, и опять же, гуляет цифра примерно 700 миллионов долларов.
Вот, ну, в этой связи...
Можно, Володь, очень важно, поскольку у нас уже время наше заканчивается, надо... еще обязательно вот что сказать, что когда мы говорим о победе во Второй мировой войне, нельзя говорить, то есть можно, конечно, только об этом говорить, но это было бы недостаточно объективно. Речь идет не только о военных победах. Есть еще, была еще политическая победа во Второй мировой войне. И здесь бесспорно победила коалиция. Это выразилось и в Нюрнбергском процессе, который был бы невозможен, да, если бы не было...
Это была общая воля.
Это была общая воля, держав, да, победительниц. Не будем забывать, что на волне победы и благодаря коалиции возникла ООН.
Совершенно верно. Ведь пор именно, живёт, именно держава победительниц, да, является постоянными членами Совбеза до сих пор. Да. И все послевоенное устройство, так называемое Ялтинское, было бы невозможно.
Вся архитектура мировая, вся архитектура уже 60 создана, лет, да, живет на победе, да, коалиции.
Да. А ничего другого нет. И даже ничего другого себе нет. Представить. Да.
Так что вот эти вот факторы тоже нельзя забывать, когда мы говорим о том, кто победил. Поэтому я думаю, что постановка вопроса просто, может быть, ну, не то чтобы некорректна, она, конечно, провокационна была, как мы обычно это, естественно, делаем по-журналистски.
Кто,
да,
победил, да.
Да, кто победил, но победили все вместе.
И вот я думаю, что, может быть, мы еще такую мысль в завершении нашего разговора попробуем обосновать. Дело в том, что есть очень хороший опыт создания совместных учебников. Я вот знаю, что вместе с Советом Европы делались совместные учебники истории, например, среди трех кавказских государств. Я знаю, что у нас есть очень интересный опыт совместного изучения истории, в том числе и с прибалтами, в том числе и позитивный. И мне кажется, что рано или поздно мы просто должны создать комиссии профессиональных историков, российских, французских, британских, немецких, кстати говоря, мы сегодня говорили о победителях, да, но и немецких, и японских, и постараться создать общую объективную историю, опирающуюся не на мифы, а на реальные исторические факты.
Да, и вот оставшиеся несколько минут мы уже посвятим сейчас голосованию и разговору с вами, уважаемые слушатели.
Программа Виталия Дымарского и Владимира Рыжкова. Дым Отечества.
Ну, а теперь итоги нашего разговора, если вообще их можно подбивать каким-то образом, но тем не менее мы с вами, уважаемые слушатели, какие-то все-таки итоги попробуем подвести. И в первую очередь это, конечно, как всегда, мы делаем за счет нашего голосования. Вот вопрос, который я хотел бы вам задать. Еще оговорюсь перед тем, как его задать, что его нам подсказал один из слушателей, который прислал свое мнение на сайт «Эхо Москвы», и где он поставил вопрос, а мог бы Советский Союз выиграть эту войну в одиночку. То есть у этого слушателя есть свой ответ, а вот каков ваш ответ, мы сейчас выясним. Так вот, вопрос такой. На ваш взгляд, мог бы СССР победить Третий Рейх в одиночку, вне антигитлеровской коалиции? Если вы считаете, что да, мог, ваш телефон 660-01-13. Если вы считаете, что нет, не мог бы, 660-01-14. Запускаем голосование.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, повторяю вопрос. На ваш взгляд, мог бы СССР победить Третий Рейх в одиночку, вне антигитлеровской коалиции? Если да, мог бы, если вы так считаете, 660-01-13. Если вы считаете, что нет, не мог бы, 660-01-14. Ну, голосование идет достаточно активно. Пока идет голосование, я хотел вам еще привести несколько цифр, на мой взгляд, очень интересных, и которые не прозвучали до сих пор. Это такая таблица вот потерь во Второй мировой войне. Просто по нескольким таким основным странам. Ну, например, такая цифра, как сколько было мобилизовано в армию людей, мобилизовано солдат. Соединенные Штаты Америки – 16 миллионов. Советский Союз – 35 миллионов. Примерно такое же число, как в Америке и у Китая – чуть больше 17 миллионов. Германия – 20 миллионов. То есть примерно в полтора, даже больше, чем в полтора раза меньше, чем СССР. Потери по официальным цифрам. Советский Союз, потери солдат, военные потери. Советский Союз 10,5 миллионов, Германия 3 миллиона 250 тысяч. Мирных жителей. Советский Союз почти 16 миллионов, 15 миллионов 760 тысяч. В Германии 1 миллион 760 тысяч. И в процентном отношении больше всех во Второй мировой войне по отношению к населению потеряла Польша 17,5%, СССР 15,3%, Германия 7,2%. Ну что, тем временем мы останавливаем голосование. 26,9% считает, что мог бы Советский Союз победить в одиночку, а 73,1% считает, что не мог бы. Эти цифры, конечно, требуют комментариев, но это может быть уже для следующих наших программ. А пока передаем слово новостям и дальше продолжение, после них продолжение программы.
Дым Отечества. Программа Виталия Дымарского и Владимира Рыжкова. Дым Отечества.
Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире «Эхо Москвы» программа «Дым Отечества». Ведущих вы уже знаете, это Владимир Рыжков и Виталий Дымарский. И во второй этой части нашей программы мы приветствуем нашего гостя Александра Черкасова, члена правления правозащитного центра «Мемориал». Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
И с ним мы будем говорить на тему, которую мы уже заявили, «Северный Кавказ. Война или мир?»
Я напомню, мы уже говорили в начале нашей программы, что мы отталкиваемся от важной исторической даты, а именно 25 июня 1944 года специальным постановлением Верховный Совет РСФСР тогда упразднил Чечено-Ингушскую АССР.
Вот, собственно говоря, это исторический факт. Обычно мы в нашей программе от истории сразу перескакиваем в современности. Да. А сейчас мы все-таки отойдем от этой схемы, поскольку эта дата действительно важная для понимания ситуации на Северном Кавказе вообще, и там в Чечне, и в соседних республиках в частности.
Да, эта дата, это событие заложило основу вот для многих конфликтов, уже разразившихся в 90-е годы.
Почему?
Ну, во-первых, после депортации чеченцев и ингушей, начавшейся 23 февраля 1944 года, эта территория не превратилась в пустыню. Дабы хозяйственный комплекс продолжал работать, сюда вселили в массовом порядке с гор или из центральной России так называемое правовое население. Когда в конце 50-х чеченцы и ингуши вернулись на свое прежнее место жительства, выяснилось, рабочих мест для них нет. Высокая скрытая безработица была здесь постоянной проблемой и отчасти предопределила кризис начала 90-х, чеченскую независимость и последующую войну. Кроме того, Грозненская область была образована отнюдь не в границах бывшей Чечено-Ингушетии. Отдельные районы отрезали к соседним республикам, к Дагестану, к Северной Осетии, часть территории Грузии.
Новолакский район, да?
Новолакский район Дагестана. Кстати, там не был потом восстановлен Ауховский район. До сих пор эту проблему там решают, и дай бог, чтобы спокойно решили. А вот в Северной Осетии, куда отошел пригородный район, где раньше жили ингуши, ингушам вернуться не дали, и в итоге конфликт из-за пригородного района привел в 92-м году к масштабной этнической чистке. Он до сих пор не разрешен, до сих пор десятки тысяч человек в свои дома не вернулись. Ну и, наконец, этническая напряженность в самой Чечне, она потом еще откликнулась.
Александр, вот в связи с тем, что вы сказали, у меня как бы два вопроса. Первое. Судя по вашим словам, именно вот это вот событие предопределило во многом все те конфликты, свидетелями которых мы уже сейчас являемся, там, начиная с начала 90-х годов. Означает ли это, что там и Первая Чеченская война, и Вторая Чеченская война, как у нас принято это все называть, это все-таки вот последствия именно вот там...
Депортации, ликвидации
республики, или все-таки глубже в истории заложен этот конфликт?
Ну, как любил говорить Михаил Яковлевич Девтер, на самом деле все было значительно сложнее. Другое дело, что этот фактор, депортация, она, безусловно, свою роль сыграла. А ничего не предопределено. А с другой стороны, во многих процессах, во многих кризисах 90-х годов мы можем, если чуть-чуть поскрести, найти причины, заложенные в советское время, так и в Чечне.
И второе, в связи с тем, что вы сказали, вы говорили именно о безработице, да, которая возникла, и которая, как, опять же, судя по вашим словам, во многом вот создала ту ситуацию, которая создалась. Означает ли, я просто сейчас закончу, означает ли, что только вот такие социально-экономические корни, опять же, заложены вот в этом конфликте?
Ну, смотрите, люди не смогли вернуться на места в промышленности. Чеченцы оказались на долгое время, по сути дела, заперты в сельской местности. Была создана отдельная, не изолированная, но не объединявшаяся, не интегрировавшаяся община, и это сыграло в начале 90-х. Кроме того, высокая скрытая безработица, она как-то преодолевалась через натуральное хозяйство. Видели бы вы, как чеченцы работают в селах. Или через шабашку. Коровники в Сибири строили чеченцы. И когда кончились инвестиции в аграрно-промышленный комплекс, чеченцы не выехали в 91-м году на шабашку, и лишние несколько десятков тысяч мужиков, оставшихся в республике летом 91-го года, ну, наверное, это один из факторов, предопределивших победу так называемой чеченской революции. Разумеется, это не главная причина, но один из факторов, который не стоит забывать. Ну и последнее. Как говорят многие свидетели, самоорганизация чеченских отрядов в начале Первой Чеченской войны, поражавшая всех, она в значительной мере была сродни самоорганизации бригады шабашников. Собрались мужики и поехали то ли коровник строить, то ли танки бить. У них был этот навык самоорганизации.
Вот мы уже, собственно говоря, от истории, от 44-го года переходим к нашему дню все больше и больше, говорим уже о сегодняшних проблемах. И тема нашего сегодняшнего разговора называется, ну, мы тут с Виталием Дымарским, откровенно скажу, отталкивались от русской классики, в том числе от Льва Толстого.
Который много писал.
Который много писал, и тот же Хаджи Мурат, и другие его произведения. Вот вы специалист, вы много были на Северном Кавказе, вы много знаете, много писали, рассказывали об этом. А как бы вы ответили на главный вопрос, который мы ставим в нашей программе? Так все-таки сейчас там по-прежнему война или все-таки там установился мир? Потому что вот по внешнему взгляду кажется, что сейчас гораздо более мирная ситуация на Северном Кавказе. Нет массовых зачисток, нет боевых действий, нет ежедневных терактов, к которым мы, к сожалению, привыкли в 90-е годы. Ваш ответ.
Ой, веселый мир, славный мир. Каждый раз сбываются самые мрачные предсказания. Перед Первой Чеченской войной нам объясняли, что в Чечне бандиты, что республика не контролируется властями. И в результате Первой Чеченской войны вместо почти советской республики с почти советским населением и почти советским начальством, с которым можно было договариваться, мы получили действительно массу отрядов неконтролируемых и срывавших любую возможную стабилизацию. Вторая чеченская война у нас начиналась под лозунгом борьбы с терроризмом. В результате мы получили реальное террористическое подполье, реальный террор в городах России, Нордост, Беслан, взрывы самолетов, взрывы в метро и, как итог, действующую подпольную сеть на всем Северном Кавказе. Чеченская республика Ичкерия, с которой так долго воевал федеральный центр, упразднена была ее последним президентом Доку Умаровым 7 октября прошлого 2007 года. Ко дню рождения Владимира Владимировича Путина Доку Умаров сепаратистский проект закрыл. А что же он открыл? Открыл он Эмират Кавказ, структуру, не имеющую четких границ ни в пространстве, ни во времени, свободную от кяферских, то есть от неверными написанных законов и границ, и не имеющую четкой цели. У сепаратистов все-таки есть цель – добиться независимости и утвердить эту независимость. А здесь есть борьба за победу исламской уммы в мировом масштабе, борьба, не ограниченная в пространстве и во времени. Мы получили то, с чем вроде бы начинали бороться в начале Второй Чеченской войны. Что это, война или мир? Или это мир такой, установившийся надолго и так похожий на войну?
Ну, раз речь идет, как вы говорите, так сказать, в планах нынешнего руководства установления или формирования Эмирата Кавказ, значит, можно говорить, собственно говоря, можно и без этого было, наверное, говорить о том, что конфликт вышел за пределы Чечни. И какова ситуация вот в других республиках, которых мы намного меньше слышим, хотя сейчас о той же Ингушетии мы слышим даже чаще, чем о Чечне.
И я добавлю, Александр, к этому вопросу Виталия Дымарского. А по вашей оценке, о какой численности этой сети мы можем говорить и о какой географии этой сети мы сегодня могли бы говорить?
О географии я готов говорить, а о численности пусть говорит начальство.
Оценочно.
Итак, география.
Говорит ФСБ, видимо.
ФСБ говорит, МВД говорит, Рамзан Кадыров говорит, все говорят разное. География от Дагестана до Кабардино-Балкарии как минимум. Отовсюду приходят новости, не очень радостные. Очевидно, что это автономные, хорошо законспирированные группы, которые могут могут действовать на протяжении многих лет. Ну, смотрите, в Чечне зимой мы почти не слышали плохих новостей. Почему? Боевики отсиживались на базах, и только когда уж сходили в соприкосновение со спецназом, что-то происходило. В январе были новости из-под Бамута. Ну, разумеется, мы бы так ничего не узнали, если бы артиллерия вместо Бамута не отработала по мирному селу. Были новости из района села Чешки, где обстреляли колонну. Ну, а сейчас что мы видим? Из тех же самых лесов боевики выходят в села, благо зеленка появилась, и можно вспомнить поговорку прошлого, уже позапрошлого века. Когда лист на деревьях достигает копейки, жизнь русского солдата стоит 2 копейки. Боевики на несколько часов заходят в село, устраивают охоту на милиционеров, сжигают администрацию, выставляют блокпосты, на которых отстреливают силовиков и растворяются в лесу. Раз в месяц примерно такие нападения происходят. Они обозначают свое присутствие. Сколько их? Ну, достаточно, чтобы вот
Александр,
так обозначать присутствие.
Но вы сейчас говорите именно о Чечне.
Сейчас пока я говорю о Чечне.
А рядом?
И вот в Чечне это происходит в горной лесистой местности, не очень населенной. И поэтому, слава богу, это не очень затрагивает основную часть населения. На равнине как-то поспокойнее. А в Ингушетии все наоборот. Все происходит в селах, городах, на трассах, и там вылазки боевиков или зачистки, проводимые силовиками, каждый раз затрагивают гражданское население. Там это тяжелее. И там этого сейчас больше, чем в Чечне.
Александр, мы чуть позже вернемся к Ингушетии, потому что это, пожалуй, сегодня такой наиболее нестабильный регион по многим позициям. Но чтобы закончить вот с этим Эмиратом Кавказским, а какие методы борьбы полагают для себя приоритетными, какие методы борьбы, и на кого они стараются опираться, из кого они вот сейчас в эти дни вербуют своих сторонников и активистов?
Знаете, наверное, участники реальной борьбы, реального вооруженного противостояния на Северном Кавказе не очень погружаются в эти теории. Ясно, что громоздкая бюрократическая структура Ичлерии, существовавшая в основном в интернете или в эмиграции, она не соответствовала моменту. А кто такие боевики? Это прежде всего мстители. Российская тактика контртеррора на Северном Кавказе, когда насилие несоразмерно, насилие оскорбляет достоинство многих людей и создает новых мстителей. Вот эта тактика лишь порождает мобилизационную базу для подполья. В Чечне так война шла многие годы, пока переход к тактике чеченизации не сделал насилие, может быть, и не менее жестоким, но более избирательным. А в Ингушетии конвейер насилия породил новых и новых мстителей. Наверное, также и в других республиках. Молодые люди уходят в горы, в лес. Те, кого один раз загребли в райотдел милиции, там обработали, человек понял, что попал на картотеку, что теперь нужно скрываться. Спустя несколько месяцев он гибнет в столкновении. Как составлять списки подполья? Это, наверное, очень тяжело. Гораздо проще встать у мечети и отследить тех, кто регулярно соблюдает намаз. И вот еще вам один кандидат по списку, попавший в потенциальные жертвы и, по сути дела, загнанный в подполье.
Александр, ну тогда вот вопрос как раз связанный с тем, что вы сказали, с чеченизацией конфликта. Появление Кадырова, Кадыровых, я бы даже сказал, да, это что? Это все-таки некое, во всяком случае, такое складывается впечатление, что это некое решение вопроса. Но это решение вопроса временное или достаточно долгосрочное?
Ну, понимаете, перевернутая пирамида, она ведь тоже устойчива. Проблема в том, что она опирается на одну точку. Стабильность в Чечне основана на этой самой точке, на Рамзане Кадырове и его практически единоличной власти, и на инерции страха, оставшейся от прошлых лет войны. Сейчас отчасти стабильность, основанная на некотором специфическом разделении властей, потому что есть федеральные структуры, которых, правда, все меньше и меньше, есть местные силовые структуры, они друг с другом как-то борются, полемизируют, причем все более под лозунгом «вы нарушаете права человека», «нет, это вы нарушаете права человека», «вы посещаете людей», «нет, это вы пытаете людей». В итоге местному населению становится как-то лучше. После того, как были осуждены несколько групп тех, кого принято называть кадыровцами, за пытки, похищения, убийства и так далее, после этого прекратились практически похищения людей в Чечне. Их число снизилось на порядок. После того, как было обвинено в пытках оперативно-розыскное бюро номер 2, расположенное в Чечне, пытки там практически прекратились. Наверное, это тоже хорошо. Бывают случаи, что невиновных теперь оправдывают. Но в последнее время идет тенденция к установлению единовластия, и этот специфически работающий на права человека плюрализм может куда-то исчезнуть.
Извините, вот в связи с единовластием, а вообще это не противоречит вот самой тейповой организации общества?
Знаете, о тейпах у нас очень много говорят, вероятно, потому что самый массовый из возможных источников по истории Чечни, он относится как раз к периоду Кавказских войн. А за последующие 150 лет чеченское общество изменилось очень сильно. Уже в 60-е годы 19 века структура там социальная сильно поменялась, и сельская община стала значить гораздо больше. А у нас по привычке, простите, и многие милицейские, и военные говорят о тейпах. Там все сильно по-другому.
Александр, возвращаясь к чеченизации, то есть к созданию вот таких политических режимов на Кавказе, которые опираются на местные кадры, ну, говоря старым языком. Почему в одном случае успех, ну, относительный или абсолютный, как в Чечне, а в другом случае мы видим, что такой же ставленник, я имею в виду Мурата Зязикова в Ингушетии, силовик, генерал из ФСБ, почему настолько нестабильная республика, почему такая сильная оппозиция, почему в одном месте это получается, а в другом нет? Какова формула успеха здесь?
Ой, я бы просто не стал сравнивать. В Чечне мы имели ситуацию, когда тысячи людей с оружием в руках либо находятся в подполье, либо в горах, и этих людей включили в силовые структуры, подконтрольные более или менее федеральному центру. В Ингушетии вот такого массового подполья не было. Его создали практически на пустом месте. И каждая республика Кавказа, она отличается от другой, и у каждой свой путь, и мы за 5 минут не разберем.
Как у Толстого, да? Счастливые семьи похожи, а несчастные.
Главное, что можно сказать, везде вот это бесконечное насилие порождает избранная федеральным центром тактика непропорционального, неизбирательного насилия. Контртеррор, который сам порождает террористическое подполье. То, о чем Толейран когда-то сказал, это хуже, чем преступление, это ошибка. Эта ошибка реплицируется всюду по Северному Кавказу.
А я просто хотел спросить вот о чем. Довольно большие деньги сейчас вливает федеральный центр, ведь мы можем говорить не только о насилии, так сказать, федералов, да? Огромные деньги, в частности, вот мне говорят свидетели, что действительно огромное строительство идет в Грозном.
И подтверждаю.
Да, большие деньги вкладываются в инфраструктуру, большие деньги вкладываются в социальную сферу. Это в какой-то степени на сегодняшний день эффективно, это в какой-то степени способствует сегодня умиротворению на Северном Кавказе и успокаиванию там ситуации?
Безусловно, способствует. Отчасти этому способствует изменение настроения народа. Может быть, я ошибаюсь, но мне чеченские сёла показались намного более в целом оптимистичными и драйвовыми, даже когда-то разрушенные, а теперь восстановленные, чем сёла некоторых соседних республик. Народ в массе воспринял одну из возможных идентичностей. Не бойца, совершающего подвиги, а отца семейства, который должен сделать так, чтобы его дом, его хозяйство было не хуже других. А для этого необходимо, чтобы люди могли заработать, причем не только с автоматом и в форме. Нужно восстанавливать промышленность. Вот восстанавливается цементный завод. А нефтеперерабатывающие заводы не восстанавливаются почему-то. Их собираются отстраивать в другой республике. Почему? Вопрос.
Ну, тогда, если возвращаться к нашему первому вопросу, война или мир, вот судя по вашему этому ответу, он однозначен, этот ответ, это мир.
Это очень странный мир, который...
Или как у нас была в свое время формула «ни войны, ни мира».
Это очень странный мир, который может быть превращен в войну простыми, но, как всегда, ошибочными решениями. Кавказ очень разный, и каждый раз, принимая решение, нужно знать, с чем имеешь дело.
Александр, у нас время подходит к концу нашей с вами беседы. Давайте попробуем, может быть, за 1-1,5 минуты немного заглянуть в будущее. Вот если посмотреть на перспективу 3-5 лет вперед, какую самую главную угрозу для мира на Кавказе, вот лично вы как профессионал, как специалист, видите, и какой бы вы совет дали российскому политическому руководству с точки зрения, как реагировать на эту самую главную угрозу?
Я боюсь, что это тот же самый совет, который мы постоянно повторяли все последние годы. Безнаказанность преступлений – это самая главная угроза стабильности на Северном Кавказе. Когда есть тысячи семей, в которых кто-то исчез, похищенный силовиками, когда есть десятки тысяч ненаказанных преступлений, есть потенциал мщения. Когда есть система организованной безнаказанности, и преступления, совершенные людьми в форме, не расследуются, это основа будущего кризиса. Нужно расследовать преступления, нужно искать пропавших, нужно вводить там право. Иначе нынешняя стабильность, точно так же, как стабильность советского времени, лишь окажется преддверием нового кризиса.
И буквально совсем короткий вопрос и совсем короткий ответ. Религиозный фактор какую роль играет? Главенствующий или нет?
Религиозный фактор играет существенную роль там, где ему дают играть эту роль. Если неумелые полицейские действия приводят религиозные общины в состояние военных общин, он играет роль. Если рассматривают местных верующих как врагов, этот фактор играет роль. Но распространенный, самый распространенный в Чечне кунто-хаджинский вариант ислама, он же как раз пришел после Кавказской войны, после имама Шамиля, как миротворческое, как учение, которое тяготеет к миру, к внутренней гармонии, а не к войне.
Спасибо.
Спасибо, Александр.
Напоминаю, что это был Александр Черкасов, член правления правозащитного центра «Мемориал». А сейчас мы завершим вот нашу программу общением с вами, уважаемые слушатели, голосованием.
Программа Виталия Дымарского и Владимира Рыжкова. «Дым Отечества».
Итак, как и было обещано, наше голосование. Вопрос вам, уважаемые слушатели, такой. Как вы считаете, Северный Кавказ навеки российский? Если да, Северный Кавказ, вы думаете, навеки будет российским, то ваш телефон 660-0113. Если ваш ответ нет, Северный Кавказ не навеки российский, 660-0114. Запускаем голосование.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, голосование пошло. Я, как полагается, еще раз повторю вопрос. Как вы считаете, Северный Кавказ навеки российский? Если да, ваш телефон 660-0113, если нет, 660-0114. Но пока идет голосование, я смотрю, что здесь вот нам приходит на смски и что пришло еще до эфира на интернет. Вот, например, мнение специалиста из Москвы Миколы. А на Северном Кавказе вот уже почти 300 лет идет перманентная война. Просто сегодня она находится в форме затишья. И сколько продлится это затишье, знает лишь Господь. А вот мнение бизнесмена Сергея из Молдовы. На Северном Кавказе ни войны, ни мира. Этакий переходный период. Но он всегда неизбежен, особенно после гражданских войн. Но все уже, считает Сергей, на пути к миру. И это хорошо. И СМИ... Надо настраивать людей на мир, а не раздувать негатив. Имеется в виду, что говорить надо, но страсти не нагнетать. Ну, страсти мы не нагнетаем, следуя завету Сергея. А вот говорим, как и полагается. И вот еще одно мнение. Здесь кто-то нам прислал, цитируя небезызвестного чеченского деятеля Завгаева. «Рамзан выполнил программу Дудаева. Чечня независима, там нет русских, живет по своим законам». Вот такие мнения тоже есть. У нас, напомню, продолжается еще голосование. Как вы считаете, Северный Кавказ навеки ли российский? Если да, 660-01-13. Если нет, 660-01-14. Вот сейчас буквально еще несколько секунд, и мы завершим наше голосование. Ну, последние усилия. Ну, давайте его остановим, поскольку время нашей программы подходит к концу. Не очень радостные итоги голосования. 23,5% только считают, что Северный Кавказ навеки российский. А 76,5% не считают так. То есть считают, что рано или поздно Россия потеряет Северный Кавказ. Ну, действительно, пессимистический прогноз. Хотя, вот как я только что сказал, кто-то из наших слушателей писал, что 300 лет уже там неспокойно. И все-таки пока Северный Кавказ сохраняется в составе России. Будем на это надеяться. Всего доброго. До встречи через неделю. Это была программа «Дым Отечества».
«Дым Отечества».